Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, в первую очередь я хочу извиниться перед вами за то, что мы так давно не появлялись в эфире. Нам слушатели на это справедливо попеняли. Событий действительно за это время произошло много. И мы постараемся наиболее важные из них прокомментировать. Хочу лишь только сказать, что вы должны нас правильно понять. У нас все-таки жанр передачи такой как бы на двоих, вот, и поэтому для того, чтобы провести очередную передачу, нам все-таки надо собраться вместе, что не всегда бывает возможно в силу того, что каждый из нас там занят своим кругом обязанностей, и не всегда это все пересекается. Вот, поэтому здесь подобрать такие вот времена порой бывает сложно. Мы работаем над этим вопросом, и думаю, что мы найдем какое-нибудь техническое решение, которое позволит нам вести совместную передачу, даже находясь удаленно друг от друга.
Даже в разных странах.
Даже в разных странах, да, как бы такое вот решение прорабатывается, но пока еще оно не нашло, так сказать, технического выхода, но просто хочу вам сказать об этом, потому что мы тоже ищем выход из этой ситуации, и, конечно, нам тоже хотелось бы давать все свои комментарии достаточно оперативно, что, я думаю, вот в недалеком будущем и случится. Пока же мы хотели обратиться к теме, которую задали, собственно, и наши слушатели своими вопросами относительно черноморских дворцов, активное строительство которых продолжается в каком-то убыстренном темпе, поскольку к черноморской резиденции Путина, которая недавно и широко обсуждалась и продолжает обсуждаться в интернете, выстроенной в стиле такого итальянского палаццо с виноградниками, казино там и прочими
дворцами, в Геленджике.
Да, дворцами приемов, так сказать, и для самого, и для любовницы и так далее, замаскированных якобы под какую-то там, я не знаю, подо что, чем в последнее время называется, или дом отдыха правительства, или там какая-нибудь очередная резиденция.
Нет, это уже не называется ничего. Это, значит, здание, которое строится по заказу инвестора, некого фонда, который брал откаты за поставку медицинского оборудования.
Нет, это я понимаю, но официальное назначение у здания
вот какое-то. В том-то и дело, что, так сказать, оно не официальное название, так сказать, это в дальнейшем предполагается, что это будет собственность какой-то вот фонд через офшорную компанию, через какую-то кипрскую, не кипрскую, не знаю, остров Мэм. То есть это частное владение, если так.
Нет, это все понятно. Я на что обращаю просто внимание, ну как на деталь, прочую для слушателей, да, что вот как-то с названием официальным того, чего строится, полной ясности нет. Но все это знают, что это строится как дача Путина. Вот. Но то, чтобы у этой стройки было какое-то официальное название, вот я его или не встречал, или оно встречалось так редко и настолько, так сказать, мелко было прописано.
Такое не существует. Существует название, которое господин Колесников привел, называется «Южный проект».
Вообще «Южный проект» звучит достаточно абстрактно.
Нет, именно так соответствует, потому что резиденции официальные президента, которые Шуйская Чупа, Барвихи, вот то, что Новогорёва, их несколько, так сказать, по стране. Это Волжский утес на Волге, это
ну да,
якорная щель, так сказать, это
штук 16 их там.
Да, их много, достаточно. Они формально выполняют функцию не только отдыха первых лиц государства, но и приема различных важных зарубежных гостей, где человек проводит ради работы. То есть он там принимает гостей. Это резиденции такие официальные. Так же, как в Соединенных Штатах, это Кэмп Дэвид, например. Вот есть Белый дом, так сказать. В частности, это тоже одна из официальных резиденций. Здесь
то... Но их как-то в Соединенных Штатах все-таки не такое количество. Я не слышал, что у президента там было 16 резиденций.
Страна малокоррумпированная, так сказать, поэтому денег-то у них больше. Но страна малокоррумпированная, они как-то управляются Белым домом, Кэмп Дэвидом и еще какими-то. А когда надо принять с частным визитом, они просто приглашают на ранчо свое личное. И тоже нормально справляются с этим делом.
Ну да, да, да.
Вот
да.
Принципиальное отличие, на мой взгляд, этой резиденции, которая носит название «Южный проект», оно заключается, что это не обвинение режиму, это приговор режиму. И я объясню почему. Жадность Путина известна. В частности, когда он получил в подарок от господина Абрамовича яхту, ну, мы понимаем, что это завуалированная взятка, но в суде это не доказано, поэтому это звучало как подарок. Этот подарок, когда был оформлен на опять же, офшорную компанию, чтобы не показывать там лица Путина. Это было грамотно по-бандитски сделано, угу. что он вроде ни при чем. И доказать было невозможно, что он владелец этой яхты. Угу. Ровно до того момента, пока эту яхту не стала обслуживать Совморфлот. Ясно, понятно, почему приказу. Не, ясно, что не гендиректор Совморфлота вдруг решил частную какую-то компанию, принадлежавшую офшорной компании, яхту какую-то обслуживать. Ну, да. Значит, и это носило какой-то мутный характер, и все догадались, что это яхта Путина, знают ее название, ее фотографируют во всех портах, значит, знают, сколько она обслуживается. Это один уровень коррупции. И совершенно другой уровень коррупции, когда деньги бюджетные, из федерального бюджета, которые отпускались на покупку медицинского оборудования, поступали в какой-то фонд, который откатывал 30% на строительство вот этого южного проекта. И все бы ничего, если бы нормально заказали у какой-то соответствующей компании «Стройтрест», там, «Эдрион Вош Инкорпорейтед», как техническому заказчику строить. И подрядчика взяли бы какой-нибудь, опять же, «Строймонтаж», «Фундамент проект», который был в Геленджике, все бы это сделал. Какой курорт проект или еще что-то. Это понятная вещь. Угу. Зарубежные компании могли поручить какой-то строить. Угу. Мобитексу очередному. Тогда непонятно. В той ситуации, когда функции официального заказчика приняло на себя управление делами президента под руководством господина Кожина в 2005 году, а подрядчиком-строителем стала войсковая часть Федеральной службы охраны, это их строительное подразделение.
Ну да.
Она называется войсковая часть, на самом деле это их строительное подразделение. То фактически господин Путин расписался под тем, что он украл $1 миллиард на это строительство. Этих денег ему не хватило, и он воспользовался услугами техническими по строительству, так сказать, именно напрягая те службы, которые находятся в его, а я имею в виду, что это был 2005 год, в его непосредственном подчинении. Он тогда был президентом, а не премьер-министром, я хотел бы напомнить эту вещь. Вот уровень достоверности того, что он украл этот $1 миллиард у государства и подключил в помощь этому миллиарду еще службы, подчиненные непосредственно ему, возводит этот объект в ранг непререкаемого приговора. Вот он вор, украл он вот эти деньги. Он под этим подписался, не я подписался. Не... Значит, там фактически стоит подпись «В. Путин», потому что когда господин Кожин длительное время, в течение 2 недель, атакуемый «Новой газетой», отвергал всякую причастность управления делами президента и ФСО к этому объекту, писал письма на эту тему, подписывался, а после этого обнаружился контракт, в котором стоит подпись господина Кожина, печать управления делами президента, подпись руководителя ФСО, не самого главного, а тот, кто войсковой части руководит, и его печать, это доказывает, что они врали. И врали они не просто потому, что, так говорить, вот они сначала что-то лично шельмовали для себя, для своей семьи, они шельмовали для президента. И они под этим подписались. По сравнению с этим событием, Уотергейт, который послужил основанием для импичмента господину Никсона, если быть точным, угрозы импичмента, вот это ничто. Там фактически был какой-то жалкий мисс Мидоренко, вторжение на чужую территорию частного лица. Вот ты приводил, к примеру, безнравственное поведение господина Гундяева, он же патриарх Кирилл, о том, что он тоже за казенные деньги строит патриаршую резиденцию в том же Геленджике.
Это вопрос наших слушателей.
Да. Это не скромность, это да. Это неправильное использование денег верующих, да, это да. То, что он проявил, так сказать, злоупотребил административным давлением на федеральные власти и получил себе участок территории, и, возможно, какую-то часть денег, это да. Но он строит патриаршую резиденцию. Вот после того, как он скончается, никаких теоретических возможностей о том, что его эта резиденция перейдет его детям, внукам, я не знаю, каким-то наследникам, невозможно. Так же, как перед этим патриаршие резиденции, в которых проживал патриарх Алексий, они перешли следующему патриарху. Значит, в то время как дом, построенный в Геленджике, по крайней мере, имеет теоретическую возможность быть а. проданным частным лицам, б. унаследованным, а так как развитие у нас, скорее всего, будет близким к египетским или тунисским, то если Путин грамотный человек, то он сначала сейчас его якобы продаст. А потом, так сказать, в зависимости от того, с какой скоростью он побежит из страны, то вот то юридическое или физическое лицо, которое будет этим владеть, оно будет как-то уворачиваться от преследования разъяренных народных масс, так сказать, и пытаться отбиваться от прокуратуры с криками, что я добропорядочный покупатель, поэтому это вроде как вот мое, так или иначе, вот по крайней мере мне.
Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что, во-первых, так сказать, поспорив с тобой, все-таки я считаю, что стоимость, во-первых, собственность такого вида, даже если она оформлена на некую офшорную компанию кипрскую, она принципиально непродаваема. Непродаваема не потому, что она слишком дорога, там стоит там миллиард долларов, а потому что то, что она краденая, это совершенно очевидно. И краденое имущество при смене режима, оно неизменно вернется, так сказать, все равно либо государству, либо каким-то другим, так сказать, там, в какой-то другой законной форме будет национализировано, потому что понятно, что это деньги уворованные. И я вот просто еще раз акцентирую внимание на том, о чем ты только что говорил, о том, что вопрос не просто в том, что это деньги, взятые из бюджетных, из той части бюджета, которая была выделена на закупку медицинского оборудования. Сама по себе, кстати, вещь достаточно циничная. О том, что тот, кто выделял эти деньги...
Она не циничная. Это привычное воровство. Нет, мы знаем, как воруют Голикова, мы знаем... Нет, как...
я понимаю, что это, конечно, это как бы цинично в данном случае, я имел в виду исключительно направление этих денег, что это выделено не на какие-то там абстрактные, так сказать, олимпийские игры или прочее, а вот как бы на медицинское оборудование.
Ну, их крадет Голикова с таким же энтузиазмом и делится с тем же Путиным точно так же.
Нет, ну здесь, в общем, как бы деньги, отпущенные на это и завернутый на южный проект, вернее, направленный на южный проект, то есть фактически скрытое его финансирование, это просто показывает, что вот эта схема хищения в личных интересах была задумана с самого начала лично Путиным, именно им же осуществлялось, то есть именно он подписывал распоряжение на то, чтобы выделять эти деньги, или во всяком случае
или давал
распоряжение.
Мы знаем ситуацию в «Газпроме», как проходят сделки, которые еще не оформленные юридически, тем не менее деньги направляются по личному указанию.
Так ну да, то есть вплоть до этого. Конечные указания эти были все равно его, дача строится это для него, вот, и, так сказать, хотя это все невнятно называется как некий южный проект, понятно, что это невнятное название берется только потому, что никакого внятного объяснения строится именно что. Что это строится? Дом отдыха с казино и винными садами. Это как бы с виноградниками. Это, собственно, для чего? Строится поместье. Раз строится такое поместье роскошное, значит, встает вопрос, для кого? Значит, возможно только два гипотетических заказчика. Либо Путин, либо Медведев.
Нет, это невозможно, потому что затеяно в 2005 году.
Затеяно в 2005 году, совершенно верно.
Значит, в тот момент Медведев был никто
за ним. Да, он был никто, и совершенно верно. То есть, поэтому выбор потенциального бенефициара, он сводится к одной персоне, и от этого все равно никак не отмотаться. И тут не прикрыться никаким ни Абрамовичем, никакой ни чужой собственностью, потому что как только даже эта собственность, если будет формально кому-то перепродано, все равно ее финансирование будет немедленно вскрыто. Оно, собственно, вскрыто уже и сейчас.
Оно уже сейчас,
да. Вот. И поэтому понятно, что ее можно переоформить только на себя же самого, то есть перепродать себе же самому от одного кипрского офшора другому
кипрскому. Другому, да.
Но
да,
от этого законным владельцем ее стать все равно невозможно. Нет, я просто хочу обратить внимание еще раз на то, что титанические усилия господина Путина и, так сказать, его приближенных тратятся сейчас на то, чтобы успеть прожрать наворованное. Потому что вот другого смысла в строительстве этой резиденции за миллиард я, честно говоря, не вижу. Сохранить эти деньги – это не лучшее средство сохранения денег, вложив его в такую резиденцию. А вот суметь для себя воздвигнуть какой-то супершале, в котором хоть две ночи поспать с Кабаевой, понимаешь, и, так сказать, там, выпить элитного винограда, то есть это примерно приравнивается, ну, если угодно, к паштету из соловьиных языков на пирах Лукула. Важен не столько вкус, сколько то количество денег, которое угроблено для того, чтобы вот доставить себе хоть какую-то мимолетную радость. То есть радость от того, что ты смог переварить и захапать вот какую-то долю гигантского государственного бюджета, на которую, естественно, обделены все остальные сограждане. В конце концов, это борьба самомнения, определенных амбиций. Да? Вот ты сможешь съесть миллиард долларов, да? Вопрос, а как? А вот я смог. Вот я вижу конечную цель такого проекта только в этом, потому что представить себе, что Путин строит себе резиденцию, вот эту вот роскошную вместе там с казино, палаццо в итальянском стиле там и прочее, прочее, ради того, чтобы там провести остаток дней, невозможно. Уже сейчас можно сказать, что остаток дней спокойный ему не светит. Он либо может какое-то время удерживать трон, либо быть с него свергнутым и дальше, так сказать, распятым, в общем, окружающим населением. Значит, это просто стремление его прожрать.
У меня другая теория, так сказать. У нас передача на самом деле, поэтому мы с тобой имеем возможность спорить, в отличие от Государственной Думы, в которой, как известно,
да, не место для дискуссий.
Значит, дело в том, что в историческом плане ты абсолютно прав. И сказано во всех присказках, что человек рождается голый и уходит на тот свет тоже голый. И это все правда. Другой вариант использования в виде наследования тоже действительно не срабатывает, когда известно, кто наследник и как, и это все преследуется. И действительно, если посмотреть на исторические примеры, это очень редко. Очень редко дети не императоров, не королей, а дети диктаторов и президентов что-либо удалось им наследовать. Но частично, иногда что-то по мелочи, какие-то крошки бывают. И фактически он производит сейчас гигантское количество продукта в виде номерных счетов в Швейцарии, которые, так сказать, неизвестно кто владелец, даже банк сам не знает, кто владелец. И поэтому можно их таким способом унаследовать, зная определенные коды, шифры, номера. В виде зарубежной собственности, колоссального объема зарубежной собственности. Не зря же у нас господа Чапман и остальные шпионы, которые занимались вот именно производством вот этой отмывки, таким способом, они сейчас в таком почете, что с ними носятся как с писаной торбой. Потому что они выполняли, и часть из них продолжает за рубежом выполнять функцию зарывания уворованных денег для того, чтобы Путин и Медведев могли их унаследовать там за рубежом. Какая-то часть он зарывает здесь. Мало ли как появится ситуация. Он все так и по-прежнему надеется, что ему удастся поддэнсиопинить. Дэнсиопин не украл столько денег, поэтому у него была возможность дэнсиопинить.
То есть, ну, Дэнсиопин, в общем, был человек другого плана. Ему не требовалось красть денег.
Да, тоже да, но да, он, уйдя от власти, остался уважаемым, крайне уважаемым человеком.
Именно поэтому он остался.
Да, он давал советы властителям, так сказать, и они к ним прислушивались. И причем не по формальным признакам, а действительно серьезно. Аятолла Хомейни. Значит, формально он не был властителем, так сказать, государства, но тем не менее был духовным лидером. Сейчас Хомейни, предположим, его преемник, так сказать. Он тоже дает такие советы. И вот мечта, так сказать, нахапать сотни миллиардов долларов, именно тот сейчас объем, так сказать, краш, который происходит в стране, и попытаться не лишиться их, как и лишился Мубарак, или лишиться, он еще не лишился. Вот Мубарак тоже прятал по разным странам, и наверняка что-то удалось ему утащить.
Ведь, ну, понимаешь, вот как раз история Мубарака и вот его предшественника по свергнутому, так сказать, Бен-Али, он показывает, что ничего особенно утащить не удается. Потому что все эти номерные счета, так называемые, это уже больше из области мифов, так сказать, довоенной истории. Уже в послевоенное время практически надо понимать, что банковская тайна на сегодняшний день не существует. Она должна была бы существовать, и вроде бы кто-то еще продолжает ей хвастаться, я имею в виду такие экзотические в этом смысле страны, как Швейцария, Лихтенштейн или Каймановые острова, но реально она не существует нигде. Потому что то государство, которое захочет добраться до, допустим, истинных владельцев номерных счетов на Каймановых островах, оно до них доберется. Понимаешь? То есть Каймановые острова, какие бы они там ни были, так сказать, офшорные, в случае, когда их возьмут реально, так сказать, там какие-нибудь национальные гвардейцы или прочие десанты из соответствующей территории, они выдадут все. И это совершенно понятно, что, значит, этих номерных счетов нет. Реальность. Того же самого Мубарака, и это Бен-Али, ранее привечавшие его страны, я имею в виду Францию и Италию, просто арестовали все их счета. Значит, они, во-первых, знали, где они. Во-вторых, это не просто счет.
Во-первых, мы не знаем, все ли они арестовали. Они расковали какую-то часть значения, которые официально были на них.
Саша,
это правда.
Саша, понимаешь, нет смысла сохранять эти счета. Вот это главное, что говорит об их аресте. Им абсолютно нет смысла сохранять эти счета. Для того, для чего? Чтобы Бен Али дальше жировал на французском, на французской ривьере. Им это нафиг не надо.
О, сейчас Мубарак прославился тем, что он хоронил большое количество денег не только на виде счетов, но и в виде колоссального количества элитной недвижимости, которая не арестована до сих пор.
Ты знаешь, это элитная недвижимость, просто вопрос о владении элитной недвижимостью не такой срочный. Потому что если деньги, лежащие в банке, они являются как бы высоколиквидным продуктом, забрал и расплатился,
да,
то вот недвижимость, она таким продуктом не является, поэтому по поводу ее нет смысла принимать пожарные меры. Если вдруг Мубарак попытается эту недвижимость обналичить, то вот тут же выяснится, что есть решение суда, что есть какая-то сторона, так сказать, прокуратура, которая заявляет протест. И тут же есть, выясняется, что есть египетский народ, который выставляет свои претензии. Мубарак в итоге окажется ни с чем. Так что это вариант битый. Его даже не стоит всерьез рассматривать. И те, кто, так сказать, накупит себе виллы, так сказать, в районе Ниццы или там на Лазурном берегу, надеясь, что это останется их капиталовложением на всю оставшуюся жизнь, он жестоко обломается. Потому что в тот момент, когда у государства, российского в данном случае, или советского в будущем, возникнут претензии к вот этим вот выведенным средствам, я уверяю, что контрагенты во Франции, Италии, да в любой европейской и даже не европейской стране, они с охотой сдадут эту публику, потому что она им нафиг не нужна совершенно, и защищать их и портить отношения там с будущей Россией или Советским Союзом совершенно не имеет смысла.
То есть фактически у Путина остается один единственный шанс или находиться у власти напрямую президентом, премьер-министром, или построить такой вариант преемничества, который у него, кстати, не сильно получается с Медведевым.
Он вообще ни у кого не получается вариант преемничества. И Ельцин,
нет, подожди, такого
Ельцин тому лучшее подтверждение.
Подожди, такого клоуна, как Медведев, это, знаешь, не всякий сможет подобрать. Ну, его нашли.
Ну, его нашли, но он фактически это в данном случае не преемник. Это ну что-то вроде собаки на цепочке, понимаешь? Ну,
и длительное время. Он пока еще до конца Путина не предал. Ясно, что они уже там тандем раскололи.
Цепочка, да, существует.
Да,
возможно, ошейник даже строгий, я предполагаю.
Но цепочка натянута, так сказать, и он пытается с этой цепи сорваться, и в частности, один из вариантов...
Носить строгий ошейник вообще неприятно.
Неприятно. Значит, один из вариантов преемничества вот, прорисовывается из нынешней политической жизни, это Собянин. Значит, потому что та политическая раскрутка при тех бездарных решениях, которые он принимает по Москве, она просто одно не соответствует другому. Ясно, что Собянин в Москве, как управленец, проваливается, и проваливается он по вполне объективным причинам, так сказать. То есть он не готов к этой роли, не готов ни морально, ни технологически, ни своим жизненным опытом. Он к этой роли не готов. Он ездит по городу, отклячивая нижнюю губу, и рассказывает, что надо делать так, надо делать так. Хотя дальше возникает вопрос, ну так и делай. У тебя, собственно, вот прошло 100 дней пресловутых наполеоновских, вопрос, так сказать, ну и что ты, что ты не делаешь, но тем не менее, раскрутка этого человека, она сравнима с раскруткой Путина и Медведева. Его регулярно показывают, он появляется на международной арене, так сказать, он говорит какие-то слова, он не критикуем так же, как в свое время Лужков, сразу же автоматически.
Ну,
в этом качестве не исключено, что смена преемника будет такая.
Ты знаешь, ну, вопрос смены преемника, это, конечно, отдельная тема, которую мы можем в отдельном каком-то комментарии разобрать более подробно. Я не думаю, честно говоря, что проблема ошибок Собянина, чтобы просто кратко на эту тему высказаться, проблема ошибок Собянина состоит в том, что он не готов к руководству таким объектом, как Москва. Для того, чтобы качественно по-другому руководить Москвой, требуются другие системные решения.
Другая мотивация.
Да и другая мотивация. Во-первых, это все, да, во-первых, схема единоличного градоначальника, который решает и отвечает все, она должна быть заменена, по большому счету, советской системой. Да?
Система государственного управления.
Ну, это и есть, да, советская система, в которой есть совет, вот, и которым дальше уже начинает коллективный разум с делегированными ответственностями распоряжаться таким большим хозяйством, как Москва. Тут один, так сказать, супербосс, который ездит там на машине любой длины, понимаешь, и принимает тут решение этого снять, этого назначить, он заведомо не может разрулить московские проблемы в принципе. Он может, скажем так, сделать решение этих проблем менее алчным, то есть не таким, как Лужка, когда вот заведомо ясно, что тут просто набиваются карманы.
И то по времени, потому что жулики, да, приспосабливаются к этой системе и начинают воровать в этой системе.
Совершенно верно. Вот.
Но такие примеры в Москве уже есть.
Да, да. Нет, ну, жулики уже приноровили.
Но принципиально изменить вот характер управления и, следовательно, полезность этого управления для города, это невозможно. Поэтому здесь Собянин, не Собянин, тут вряд ли кто-то другой даже решит, не поменяв систему кардинально.
А система кардинально меняться не готова ни в городском плане, ни в, естественно, общероссийском, потому что она завязана вот на несколько этих личностей, которые держатся за власть, потому что понимают, что они украли столько, что стоит им только оторваться от этой власти, как эта же власть, вернее, не эта, а та, которая достанется, так сказать, их следующему поколению руководителей, она их просто раздавит. Как раздавили Мубарака, как раздавили Бен Али, как раздавит еще какое-то количество арабских, и, может быть, не только арабских, но и европейских режимов. Так что, в общем, сценарий...
Кстати, в прессе очень широко обсуждается вопрос, что эта ситуация не только арабская. Кстати, Иран показывает, что и действительно все это так, что это может перекинуться на Россию, потому что система вот этих диктатур, которые поддерживались Западом в течение... При условии, что ты соблюдаешь наши интересы, мы закрываем глаза на то, что ты диктатор. Вот от этого даже Запад, при всей его красолюбии, в общем-то, пытается отказаться, потому что он понимает, что это возникает головная боль гораздо больше, нежели
могла бы возникает то, о чем мы с тобой говорили. Во-первых, обратный коррупционный поток, когда коррумпированный режим, взращенный при западной поддержке, начинает коррумпировать Запад, в свою очередь это начинает...
Ну, Россия конкретно через Прохорова сейчас занимается коррупцией Запада, и мы видим в Соединенных Штатах влияние этой коррупции.
Ну да, но не только через Прохорова. У него как бы были свои предшественники и будут, видимо, свои преемники до тех пор, пока будет жив режим, он, естественно, будет продолжать это коррумпировать. Я просто хочу сказать, что вообще вот эта вот эта коррупция, она растет не только, так сказать, в западном направлении, то есть вне страны, но и внутри, потому что, возвращаясь к вопросу нашего слушателя о резиденции господина Гундяева, который сейчас работает патриархом рядом с путинской, это, в свою очередь, это очень показательный вообще сам по себе факт. Во-первых, это показывает, что, как и во всех коррумпированных системах, коррупция, она является заразным заболеванием. То есть, как только у первого лица, так сказать, первого распорядителя финансов, назовем его так, в государстве, есть реальная возможность тырить миллиард, и он это тырит, это не происходит бесследно, в первую очередь, для его подельников, тех, которые стоят рядом. Вот господин Гундяев, он работает по церковной области, да? Он,
так сказать... Хотя технически ему очень сложно, потому что...
Да, у него бюджет церковный под руками. Нет,
Путинский Геленджикский дом, по существу, это публичный дом. Вот если отвлечься от там, его итальянского облика и игрового казино, которое внутри находится, это публичный дом. Это то место, в котором Путин может принять, так сказать, депутатов Государственных Думок с гимнастическим прошлым, пригласить туда Берлускони, Саркози,
вот оторваться. То есть, в общем, как шейх Бахрейн, нет, не Бахрейн, а Брунея.
Да, да. Вот. На эту тему есть очень хороший анекдот, как Путин звонит Медведеву и говорит: слушай, давай, винище, что мы все работаем, как рабы на галерах.
Да.
Давай мы винище сейчас закажем в Геленджикский дворец, так сказать, девочек позовем, так сказать, потрахаемся. На что Медведев ошарашенно спрашивает: что, при девочках?
Да. Политические анекдоты, да, уже напоминают мне, так сказать, расцвет заката, да, советской эпохи. То, что Гундяев, как следствие, идет по пути Путина, во-первых, показывает, что путинский пример, он уже как бы приобрел широкий резонанс в узких правящих кругах, и его уже пытаются имитировать. Понимаешь, ведь в коррупционных кругах имитация вышестоящего коррупционера – это... принадлежит тому. Да, это принадлежит тому. То есть ты копируешь стиль начальника. Понимаешь? Если начальник украл миллиард и строит себе дворец, то ты украв, ну, может быть, не миллиард, а 500 миллионов, да, и строя дворец на него, тем более рядом, показываешь, что ты не только как бы копируешь стиль начальника, он ведь переоткрыватель, но ты, так сказать, его наследуешь и поддерживаешь на своем уровне. То есть ты идешь с ним в ногу. Вот смысл ритуальный, скажем, строительства этого
дворца. Да, в случае чего ты будешь верен, потому что вы будете защищать
вашу отцу вместе. Ну да, вы вместе стоите, вы как бы с общими моральными ценностями имеете дело. Кстати, у этого дворца Московской Патриархии, все-таки в отличие от южного проекта аморфного, название есть. Он называется «Духовно-культурный центр Московской Патриархии».
Значит, казино все-таки будет.
Ну, раз духовный, то да, наверное, какое-то казино должно быть для души. Но при всем при том, очень любопытно было бы, чтобы Московская Патриархия расшифровала какие-то в Геленджике, предполагается, духовно-культурные ценности центрировать. Потому что это же не монастырь. Да,
в котором то есть женщинам можно.
Не, ну, во-первых, да, но это не монастырь, то есть не какая-то традиционная, скажем, форма духовной духовной жизни, да, которая принята. Это некий духовно-культурный центр. Вот что это такое на самом деле? Вот как-то расшифровал патриархию. И, кстати, какие деньги и в каком количестве на это идут? Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что хотя и церковь может считаться или формально считается некой автономной организацией со своим собственным бюджетом, но до сих пор, не только в советское и постсоветское, но и в царское время, ей какие-то масштабные стройки без участия государства никогда не удавались. Пример тому храм Христа Спасителя, который ни в царское время по проекту Тона, ни в советское время при усилиях Лужкова, вот на церковные деньги не строился, их никогда не хватало.
Ну, плюс там же церковь сама по себе является офшоркой внутри государства.
Ну, это
она
да,
платит налогов, соответственно, она живет за казенный счет.
Понятно, но сверх того, то есть обязательно где-то здесь здесь есть бюджетные деньги, какая-то часть пущенная, скажем, на реконструкцию храмов там туда-сюда, и, соответственно, завернутая вот в этот вот духовно-культурный центр, то есть та часть денег, которую святейший смог стырить точно так же, как и, так сказать...
Ну, святейший стырил при торговле табаком и водкой и акцизными товарами без уплаты акциза.
Ну, понятно, да, но тоже та же самая проблема — обналичить их, так сказать, внутри страны и успеть, значит, пожить то время, которое еще отведено этому режиму для того, чтобы резвиться. Вот в этом плане, кстати, само вот это вот строительство Геленджикского патриаршего дворца, оно определенным образом высвечивает и историю южного проекта. То есть понятно, для чего строится южный проект. Если бы в одиночку там кто-то еще мог бы как бы отказываться от истинной роли, которая предназначена для южного проекта, вот наличие соседствующего дворца патриарха, она просто показывает, ради чего все это затевается. Я, кстати, не удивлюсь.
Обрати внимание,
и третий какой-то мини-дворец появится.
А у Рогозина там участок нет. Большой. Да и много кто там вложился. Обрати внимание, в Сочи, несмотря на то, что там теплее и вроде бы инфраструктура спортивная, не поехали, остановились в Геленджике. Все-таки они боятся в Сочи ехать, так отрываться далеко от вот этой северной части побережья Черного моря.
Да, да. Но, тем не менее, вот я не думаю, что это последнее слово, которое сказано по поводу этих черноморских дворцов. Наши, кстати, слушатели очень уместно заметили, что при численности населения России в 142 миллиона человек, количество побережья, на которых граждане могут отдыхать в своей стране, оно очень невелико, и поэтому на каждый, так сказать, там километр приходится чуть ли не по миллиону человек. Вот. И строительство таких дворцов еще больше ограничивает выход к морю, делая его уж вообще каким-то суперэлитным.
Я клянусь, что господин Путин и господин Гундяев в последнюю очередь думали о народе, когда затевали строительство своих дворцов. Вот это их крайне не беспокоило. Меня беспокоит другая вещь, и если говорить серьезно, что действительно, фактически под этим проектом стоит подпись Путина. Я украл миллиард В. Путин. Это вот приговор. Это приговор. Является ли это окончательным основанием для того, чтобы население взбунтовалось и выгнало его как Мубарака или Бен Али? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Я боюсь, что, так сказать, эмоциональным сдвигом, который может позволить выгнать эту банду, так сказать, вот приблизительно так же, как в арабских странах, происходит, должно быть нечто эмоциональное и более ужасное, что всколыхнет все население, типа того, что вскроются наконец данные о том, кто взорвал дома в Москве.
Потому что в основном ради кого и почему заказывают.
Да, и как это и будет доказано в какой-то степени. То есть появится наконец та бумага, в которой, так сказать, секретарь Совета Безопасности отчитывался перед президентом в то время, так сказать, о проведении активных мероприятий для продолжения чеченской войны. Угу. Вот когда это станет доказанным, я думаю, что все-таки его выгонят, потому что население вот этого не выдержит. Потому что на самом деле, как показывает ситуация, даже доказанный факт кражи миллиарда и строительства вот этого публичного дома в Геленджике пока недостаточно для свержения режима.